старину было дело. И тогда жили люди. И жил в старину царь. Были у царя сын и дочь. А жены не было, жена померла. Состарился царь и говорит сыну: «Я скоро умру, а как помру, так ты царствовать будешь. И вот тебе перстень. Задумаешь жениться, выбирай невесту по перстню. Кому он будет в пору, та и есть тебе жена. А ежели перстень мой никому на палец в пору не придется, то и вовсе не женись». И умер вскоре царь-отец. Сын схоронил отца, погоревал, положил отцовский перстень за пазуху и поехал по свету искать себе невесту. Весь свет объездил. Может, оставил самую малость, да чего ж там. А невесты не нашел. Сколько ни встречал девиц молодой царь, а ни одной его перстень в пору не пришелся. А против воли отца молодой царь жениться не мог. Воротился он домой и бросил сердцем тот перстень на стол. А сестра его тут же была. Увидела она перстень, да и попробовала, в пору ли. И надо ж такому быть, в пору ей перстень оказался. Увидел брат.
Аль в пору?
Это Агей спросил. Брат-то Агеем звали, а сестру Настасьей.
Аль в пору, сестра?
В пору, братец, в пору.
Стало быть, тебе и быть моей женой, так батюшка велел.
Да что ты, братец, быть того не может.
А мне батюшка так наказывал, перстень-то никому не в пору, тебе одной.
Опечалилась Настасья царевна, как ей дальше быть. Не хочет она быть у брата женой, неслыханное это дело. А брат все торопит ее, слушать ничего не желает. Придумала тогда Настасья.
Вели ты построить, братец, на берегу моря малый домишко. Поживу я там недолгий срок, а потом и будет по-твоему.
Послушался брат сестру, велел построить домишко ей на берегу моря, не на долгий срок. Живет там Настасья царевна, живет и печалится, гадает все, как от злой судьбы уйти. Вот видит однажды Настасья, рыбак рыбу в море ловит. Кликнула она рыбака и просила его отвезти ее далеко-далеко, на другой берег моря. Добрый рыбак отвез царевну на другой берег моря, и осталась Настасья в чужой земле одна.
Пойду, куда глаза глядят.
Идет она в черные неохватные леса, видит тропинки все травой заросли давно, и куда они ведут, неведомо, а вскоре и заросших тропинок не стало. Заблудилась Настасья царевна, платьем обносилась блуждающей, обессилела неявшей. Дни проходят, ночи минуют, а Настасья все идет, куда глаза глядят, идет и плачет.
Ветры вы, ветры буйные, донесите мои слезы до матушки, донесите до батюшки, да нету матушки, нету батюшки. Солнышко ты, солнышко, обогрей меня горемычную.
Затем затмился перед нею весь свет слезами. Идет она и не видит, как ветер причесал ее волосы, как солнце разрумянило ей щеки, и стала она от того миловидна и хороша лицом. Стало быть, правду говорят, что честных и горе красит, а бесчестным и красота не к лицу. А когда высохли ее слезы, увидела Настасья дерево с дуплом и порешила.
Буду жить здесь, в дупле. В лесу безлюдье никто меня не обидит.
Так и стала молодая царевна в лесу жить. Изголодалась она, оборвалась одеждой, обнищала. И увидела Настасья однажды старую женщину. Та в лес по грибы пришла. Спряталась царевна в дупло, а женщина еще прежде углядела ее. Подошла старуха к дереву и говорит: «Не бойся меня, не укрывайся. Если ты старая старуха, будешь мне старшей сестрой. Если молодая, будешь дочерью. Выходи. Дай взглянуть на тебя».
«А как я выйду-то? Я же бедная, одеться-то не во что».
Это Настасья так старухе из дупла ответила. Ушла старуха в свою избушку, собрала платье и мужу своему старику похвасталась. Клад нашла в лесу, дочку нерожденную. Обрадовался старик: «Вот и ладно, дети всегда к добру». С тех пор Настасья стала жить в избушке у стариков. Пригляделись они, видят гости их душою ласково, нравом терпеливо, и дело у ней в руках спорится. А у стариков был сын. Они и говорят: «Настась, Настась, ты девица на возрасте, выходи замуж за нашего сына».
«А где же он?»
Настась-то и не видела их сына, и не слыхала, что есть он у стариков.
«Где ваш сын?»
«А сын их 18 лет в другом лесу живет и там свиней пасет». Тогда Настась-царевна велела привести домой стариковского сына.
«Уж лучше я за свинопаса замуж выйду, чем за родного брата. Так-то».
Так Настасья про себя подумала. Привели старики своего сына, а тот мохом и щетиной оброс. Поглядел на него Настась царевна и сначала ничего не сказала, вздохнула только. А что тут скажешь? Свинопаста в женихи не больно годится. Но делать нечего. Вот остригла, обрила, отмыла царевна своими руками свинопаса. А на другой день на ярмарку со старухой съездила. Там платье и одежду купила, и в то платье обрядила свинопаса. После поглядела Настасья на мытого бритого свинопаса в чистых одежках и подумала: а что ж, Иван мужик справный, да и душой мягкий. Он меня в обиду не даст, да и сам не обидит. Потом стала она его уму-разуму учить. И тут сказала ему наперед: если будешь, дескать, грамоте учиться, будешь жить по правде, тогда я подумаю, да и замуж за тебя выйду. Быстро выучился Иван наукам. Мужик, он был головастый, не смотри, что тихий свинопас. А как научила Настасья Ивана всему, что сама знала и умела, сказала она старикам:
«Воля ваша, А как вы желали сына своего на мне женить, так я согласна.
Обрадовались старики, а Иван и того пуще. Он все не верил, что Настасья полюбит его пастуха. Сыграли честную свадьбу и стали молодые жить своим семейством, как все люди живут. Жили они в ладу друг с другом, жили они в счастье, и родился у Настасьи сын. Мальчик родился таким разумным, всем людям был на удивление. Он еще грудным был, а уж разговаривал с матерью. И чего мать не знает, младенец ей скажет. Такой был осмысленный отроду. Вот были бы рады внуку дедушка с бабушкой, а их не стало на свете, померли они. Поехал однажды Иван на деревню в гости, а Настасья дома при сыне осталась. Ждет-пождет мужа, а его все нету. Не случилось ли чего, думает Настасья жена.
Пойду-ка я в деревню за отцом, кликну его, а ты, Евсейка...
Сынка своего Настасья Евсеем назвала.
А ты, Евсейка, в колыбели лежи, да дом сторожи, ведь ты у меня разумный.
Иди, мама, да гляди-ка, не Настя будет.
А я туда-сюда и вернусь, я да не Настя управлюсь.
И ушла. Вскоре на дворе началась непогода, пришла буря с дождем. Долго не было ни отца, ни матери. Соскучился мальчик лежать в колыбели, да и в избе стало смеркаться.
Хоть бы ко мне пришел кто, ну что ж я один-то лежу?
Только он так подумал, в это время кто-то и входит в избу. Видит мальчик, старичок пришел, обрадовался гостю маленький хозяин.
Садись на лавку, милый человек, и сказывай, чей ты сам будешь? Откуда явился?
Удивился старичок. Как, дескать, такой малолетний? Сам еще в колыбели лежит, а уж так явственно разговаривает. Однако чужой дом не свой, в нем и порядок другой. Значит, дело тут такое хозяйское. Младенцы, может, умнее стариков. Стал старичок рассказывать про свою беду. Иду я в город к колдуну Асону, а надобность мне в нем большая. Потому как ночь, так под печкой в моем доме говорит и стонет кто-то. Ой, душно мне, ой, душно мне. И никто понять не может, что это за напасть такая. А колдун, Асон этот, умнее всех на свете, он все знает. Так в деревне самые старые старики и старухи сказывают. Они-то знают, давно чай на свете живут, больше меня.
Гляди-ка, дедушка, попросит у тебя Асон половину того, что лежит зарыто под печкой. Так ты ему половину-то не давай, а дай четверть. Да про меня, гляди, ничего не говори. А теперь возьми на полке хлеба, там и квас стоит. Поешь да отдохни.
Поел старик, отдохнул, спасибо сказал и своей дорогой дальше пошел. Пришел старик в город. Разыскал он двор колдуна Асона и к нему. Здравствуй, господин колдун. Не можешь ли ты, мил человек, нас со старухой от напасти избавить? А то как ночь, так у меня дома под печкой страшное дело творится. Всю ночь кто-то говорит и стонет. Ой, душно мне, ой, душно мне. Мне в деревне самые старые старики и старухи присоветовали к тебе, Асон, обратиться, как ты умнее всех на свете. Помоги, сделай милость.
А можно? Можно тебя со старухой от напасти избавить. А ты мне дай половину того, что под печкой лежит.
Старик ему: «Эх, ты, Асон, будет с тебя и четверти».
А трех четвертей тебе немного ли?
Да нет, где же много, когда до полного четверти не хватает.
Ладно, согласен. Вези меня к себе в деревню.
А сон-то был мужик хитрый. Жаден старик, подумал он. Ну да я с него свое возьму. Не сейчас чай добро-то делить. Вот приехали они в деревню. Вошли в избу, где старик жил, и вели-то сон печь ломать. Ладно. Когда печь сломали, видят, яма под печь. А в яме золото да серебро верхом полно. Обрадовался старик и стал раскладывать клад на 4 части. Тут Асон колдун и стал к нему подъезжать.
А ведь ты, старик, не своим умом живешь. Кто тебя научил дать мне четверть и не давать половины?
Старик и туда, и сюда. У меня, дескать, и своя голова не бедна. Видишь, круглая. Да сон-то колдун был хитер.
А ты скажи, кто тебя уму научил? Скажешь, так я с тебя и 1/4 доли не возьму. Весь клад тебе достанется.
Поскупился старик на 1/4 клада и сказал, как дело было и где тот мальчик живет. Видно, и впрямь жаден был старик-то. От жадности позабыл наказ Евсейки, а сону ничего не сказывать. Сел сон колдун в повозку и поехал поскорее в ту сторону, где жил сын свинопаса и царевны. Едет, а сам грозит про себя сыну пастуха.
Уже я тебе, аль ты умнее меня, ишь ты, родился какой, хлеб у меня отымает.
Подъехал сон к избе в лесу, вошел туда, поклонился хозяевам.
Дозвольте отдохнуть малость с дороги и чаю напиться.
Проходи, добрый человек, к столу. Самовар кипит, пироги поспели, кушай на здоровье.
Колдун чай пьет, пироги ест, а сам на мальчика поглядывает. В это время вскочил петух в избу, захлопал крыльями и кукареку закричал.
Ишь, горластый, о чем орешь-то?
Петух сказал, будешь ты скоро в бедности, а все твое богатство я возьму себе.
Это Асону так Евсейка из колыбели ответил. Ничего колдун на то не сказал. Выждал он время, когда хозяин с хозяйкой отлучились из избы. Схватил мальчика, завернул его в шубу, чтоб крик его не услышали, да и уехал с ним со двора. Приехал сон домой и зовет повара с кухни.
А ну, вынь из этого мальчишки печень и сердце и приготовь мне к обеду.
А сон-то думал, что от этого он сразу умнее мальчика станет. Не по нраву пришлась повару затея колдуна, но перечить он не стал. Взял мальчика на кухню. И жалко ему стало губить такое невинное дитя. Говорит, отпустил бы я тебя, да боюсь хозяина. Он ведь колдун, мало что со двора прогонит. Он еще и порчу, и всякие болезни на меня нашлет.
А ты не бойся. Возьми у собаки щенка, вынь из него печень, вынь сердце, зажарь их и дай своему хозяину. Он не разберет. Ты не бойся.
Повар так и сделал. Обманул Асона. А мальчика Евсея спрятал в чулане при кухне. Пусть живет. Стал Евсейка у повара жить. Сдружились они. Повар человек был добрый, а Евсей неспроста жил. Он всюду уму-разуму набирался, да и других учил. Как-то приходит повар с базара, приносит гостинцев Евсейке и рассказывает.
Слышь, что царь соседней страны удумал? Сказывает, поставил он посреди города высокий столб, а столб этот чистым лаком наведен. И влезть на столб никак нельзя, скользко. А кто влезет, Тому царь 1,5 мешка серебряных денег обещает. Много народу пробовал влезть на тот стол, но никто не смог.
Видно, с тоски и глупости царь пустым делом-то забавляется.
И верно, с тоски, согласился повар. У того царя до сих пор жены нет. Холостой. Вот он столб-то и отмахал. Да столб-то глуп, а глупостью тоски не одолеешь. Евсейк сообразил, что царь-то тот, брат его матери, Агей, от которого она сбежала.
А тебе нужны деньги? 1,5 мешка.
Да ведь даром дают, чего не взять-то?
Ну так я тебя научу, как надо влезть на скользкий столб. Влезь не прямо на него, а винтом, винтом. Да ладонями по столбу шлепай. Лак отогреется и к рукам прилипать начнет. А тогда уж просто.
Обрадовался повар. Отпросился у Асона на неделю. Запас для Евсейки еды, чтоб тот не голодал. И поплыл в Агеево государство. Приехал в город и сделал все так, как его Евсей научил, и на столб влез. Царь Агей отсыпал ему 1,5 мешка серебра. Повар с деньгами ко двору своему, как бы обратно не отобрали. Царский нрав – дело неверное. Вот так Евсейка и отблагодарил повара за доброту его. А тут новая напасть. В то же время приснился царю той земли, где Евсейка жил, непонятный сон. Стоят, будто бы у него во дворце, 3 большие блюда и едою полны. И вот прибежали собаки и стали из этих блюд пищу есть. Задумался царь, чего означает этот сон. Велел он позвать Асона. Говорит, угадай мой сон, да угадай нынче же, чтоб к завтрашнему дню я знал, а не то все твое богатство отберу от тебя, нищим останешься. Воротился Асон домой, ни жив, ни мертв, и на всех сердитый. Увидел повара, да как закричит на него.
Это ты? Ты мальчишку со света сжил? Ух ты, безголовый! Мало ли чего я в сердцах прикажу.
А я не безголовый. Мальчик тот жив, Евсейк-то. Я в чулане его берегу.
Правда? Веди меня скорее к нему.
Пришли они на кухню, вывел повара Евсейку из чуланчика и поставил перед Асоном.
Слушай, Евсейка, снился мне сон.
И Асон рассказал сон царя, а потом спрашивает.
Что это все значит? Отгадай.
А то значит, не тебе этот сон снился, а царю.
Ах, умница ты! Ох, молодец! Ты ведь правду угадал.
А теперь ты сон разгадай и мне скажи. Или не можешь?
Могу. Я уж отгадал и знаю, что означает сон царя. Да самому царю и скажу. А тебе про сон не дознаться.
Рассерчал колдун против малолетнего Евсейки, а сделать зла ему не может. Не время сейчас. Надумал лукавый Асон перехитрить мальчонку. Наутро Асон взял Евсея за руку и повел к царю. Увидал царь Асона. Ну, рассказывай мой сон.
Да что ж тут рассказывать-то, государь? Сон твой совсем не мудрен. Его и малолетний ребенок разгадать сумеет. Вот хоть бы мой кухонный мальчишка Евсей. Он тебе, государь, сейчас все как по написанному скажет.
Каков лукавый-то колдун! Ишь, исхитрился как! Сухим из воды вылезти хочет. Так ли это? Спрашивает царь. А коли знает Евсей, пусть рассказывает.
А я забыл, как отгадка начинается. А сон пусть начнет, а я закончу.
Вот как! Хитрюща сон! А Евсейка все же умней будет. Царь приказывает. Начинай, Асон, отгадку. Думал, думал Асон, а начать говорить ничего не может. Ничего он не знает. Повалился тогда Асон в ноги царю и стал прощения просить. Тут уж Евсейка отгадку царю и сказал.
Сон твой правдивый. Есть у тебя 3 дочери. И родят они скоро тебе. По внуку.
Прошло немного времени, и родились царю 3 внука. Наградил царь Евсея подарками, а в придачу отдал ему Асоново богатство, а колдуну велел работать, с царской кухни очистки выносить и более не колдовать. Евсей отдал Асоново богатство и царские подарки тому повару, что спас ему жизнь, и ушел жить к родителям. Вот живет он при отце, при матери, как и прежде жил. А кто придет к ним в избу, кто побеседует с маленьким Евсеем, всякое удивляется его разуму и догадливости. Один странник послушал мальчика и сказал: «Знать, времена другие наступают, ишь, дети какие рождаются. У кого ты разум свой взял, Евсей?»
«У отца с матерью».
«Да отец-то твой пастух».
«А пастухи да пахари умнее царей».
«Может, ты от матери разумный стал? Она у тебя ведь царевна».
«А неправда твоя. Мать моя не от того умна, что царевной родилась, а от того, что не захотела быть царевной и стала женой пастуха».
«А далее будет что?»
«А далее пастухи будут царствовать, а последние цари будут жить вровень с пастухами».
«Гляди-ка, вровень. А цари вровень-то с нами жить не захотят».
«Тогда они помрут».
Всем на удивление разумный Евсейка был. Однажды в скорости разыгралась буря на море. День и ночь гудит. Рыбаки по дворам да по избам сидят. Кто сеть чинит, кто так сидит, ветер слушает. А море гудит и гудит, деревья в лесу скрипят от ветра. И в тот час постучался в избу какой-то человек. Евсей один был дома, родители его уехали во враг глину копать для кирпичей, печь надо перекладывать. Впустил Евсей человека в избу и враз догадался, кто это был. Это был родной дядя его, материн брат, царь Агей с того берега моря. Достал Евсей еду из печи, угощает дядю. Царь Агей ест, а сам молчит и думу думает.
О чем ты думаешь, дядя?
А какой я тебе дядя? Я тебе не дядя.
Подумал тут Евсей, отчего де цари такие глупые? Пусть дядя перестанет быть царем, он и поумнеет.
А я знаю, о чем ты думаешь.
Расскажи, коли знаешь лучше меня.
А случилось вот что. Выехал ты на лодке по морю гулять. Буря налетела, унесла тебя к неизвестному берегу и лодку о берег разбила. Теперь ты, дядя, сидишь и думаешь, как тебе домой воротиться? Да только не знаешь ты, дядя, пути.
Ишь ты, какой смышленый! И откуда ты знаешь, чего не должен? И что ты меня все дядей кличешь? Какой я тебе дядя? Я царь!
Да дядя, а кто же?
И рассказал тут Евсейка про отца своего пастуха и о матери, кто она приходится царю Агею, родною сестрою. Удивился тут и задумался царь.
Надо же такому быть. А я вот живу не весело, скучно живу, даром что царь. Ни друга, ни жены, ни сестры возле меня нету. Только слуги одни, да помощники, да начальники. А они все обманщики.
А ты живешь с нами?
Да как тут жить-то?
А ты стань мужиком. Чего тебе царем-то быть? Заботно, суетно. Да мужики поумнеют и прогонят тебя. Что нам царь скажет? Столб мы без него поставим и лаком покрасим. Да зачем нам столб? И царь зачем? И будет тебе, дядя, погибель.
Агей испугался.
Ну, так чего же делать мне?
Поглядел Евсейка в окошко. Буря утихла.
А ступай ниву косить. Рожь поспела.
Взял царь косу, пошел хлеб косить. Вот взмахнул Агей косой, хотел рожь валить. А руки его врозь разошлись, несогласованные стали. И коса упала. Правой-то рука ложку держать хотела, а левой только перстом умела указывать, где хлеб косить. А ноги тоже ослушались царя. Правая нога лечь хотела, а левая зачесалась. И голова у царя забыла, как ей думать надо. А глаз один закрылся и заснул, а из другого слезы пошли, видать, от ветра. Видит царь, как ему работать пришлось, как он сам себя не слушается, и былинки он не скосил. Нет, дескать, царствовать оно всего легче и сподручней. Оно не жарко, и ветер в лицо не дует.
Не в моготу мне мужиком-то быть! По всему, видать, я царь! А ну, Евсейка, вези меня сейчас же на берег моря. Поеду я в свое царство. Мне царствовать надобно. Терпенья моего нету. Да скорее, а то озлюсь. Тогда гляди.
В полдень отплыл Агей на корабле в свое царство. Посмеялся Евсейка ему во след. А царь обернулся к нему и спросил с корабля.
Чему смеешься?
А тому, что вот из мужика царя можно сделать, а из царя никого сделать нельзя. Никуда царь не годен.
Тем и уплыл царь Агей. А Евсейка стал жить с родителями, удивляя людей своим умом и мудростью.